полдень дед, высунув голову из окна, кричал: «Обедать!» Он сам кормил ребенка, держа его на коленях у себя. Пожует картофеля, хлеба и кривым пальцем сунет в ротик Коле, пачкая тонкие его губы и остренький подбородок. Покормив немного, дед приподнимал рубашонку мальчика, тыкал пальцами в его вздутый животик и вслух соображал: «Будет, что ли? Али еще дать?» Из темного угла около двери раздавался голос матери: «Видите же вы, он тянется за хлебом. Ребенок глуп. Он не может знать, сколько надо ему съесть». И снова совал в рот Коле жвачку. Смотреть на это кормление мне было стыдно до боли. Внизу горло меня душило и тошнило. «Ну, ладно», — говорил наконец дед, — «на-ка, отнеси его матери». Я брал Колю, он стонал и тянулся к столу. Встречу мне, хрипя, поднималась мать, протягивая сухие руки без мяса на них, длинная, тонкая, точно ель с обломанными ветвями. Она совсем онемела, редко скажет слово кипящим голосом, а то целый день молча лежит в углу и умирает. Что она умирала, это я, конечно, чувствовал, знал. Да и дед слишком часто назойливо говорил о смерти, особенно по вечерам, когда на дворе темнело, и в окна влезал теплый, как овчина, жирный запах гнили. Дедова кровать стояла в переднем углу, почти под образами. Он ложился головою к ним и окошку. Ложился и долго ворчал в темноте: «Вот, пришло время умирать. С какой рожей перед Богом встанем? Что скажем? А ведь весь век суетились, чего-то делали. До чего дошли?» Я спал между печью и окном на полу. Мне было коротко. Ноги я засовывал в подпечек, их щекотали тараканы. Этот угол доставил мне немало злых удовольствий. Дед, стряпая, постоянно выбивал стекла в окне концами ухватов и кочерги. Было смешно и странно, что он, такой умный, не догадается обрезать ухваты. Однажды, когда у него что-то перекипело в горшке, он заторопился и так рванул ухватом, что вышиб перекладину рамы, оба стекла, опрокинул горшок на шестке и разбил его. Это так огорчило старика, что он сел на пол и заплакал. «Господи! Господи!» Днем, когда он ушел, я взял хлебный нож и обрезал ухваты четверти на три. Но дед, увидав мою работу, начал ругаться: «Бес проклятый! Пилой надо было отпилить! Пилой! Из концов-то скалки вышли бы! Продать бы их можно! Дьяволово семя!» Махая руками, он выбежал в сени, а мать сказала: «Не совался бы ты». Умерла она в августе, в воскресенье около полудня. Вотчим только что воротился из своей поездки и снова где-то служил. Бабушка с Колей уже перебралась к нему на чистенькую квартирку около вокзала. Туда же на днях должны были перевести и мать. Утром, в день смерти, она сказала мне тихо, но более ясным и легким голосом, чем всегда: «Сходи к Евгению Васильевичу. Скажи, прошу его прийти». Приподнялась на постели, упираясь рукой в стену, и села, добавив: «Скорее беги». Мне показалось, что она улыбается, и что-то новое светилось в ее глазах. Вотчим был у обедни. Бабушка послала меня за табаком к еврейке-будочнице. Готового табаку не оказалось, пришлось ждать, пока будочница натерла табаку, потом отнести его к бабушке. Когда я воротился к деду, мать сидела за столом, одетая в чистое сиреневое платье, красиво причесанное, важное по-прежнему. «Тебе стало лучше?» — спросил я, оробев почему-то. Жутко, глядя на меня, она сказала: «Поди сюда. Ты где шлялся, а?» Я не успел ответить, как она, схватив меня за волосы, взяла в другую руку длинный гибкий нож, сделанный из пилы, и с размаха несколько раз ударила меня плашмя. Нож вырвался из руки у нее. «Подними! Дай!» Я поднял нож, бросил его на стол. Мать оттолкнула меня. Я сел на приступок печи, испуганно, глядя за нею. Встав со стула, она медленно передвинулась в свой угол, легла на постель и стала вытирать вспотевшее лицо. Рука ее двигалась неверно. Дважды упала мимо лица на подушку и провела по ней. «Дай воды!» Я зачерпнул из ведра чашкой, она, с трудом приподняв голову, отхлебнула немножко и отвела руку мою холодной рукою, сильно вздохнув. Потом взглянула в угол на иконы, перевела глаза на меня, пошевелила губами, словно усмехнувшись, и медленно опустила на глаза длинные ресницы. Локти ее плотно прижались к бокам, а руки, слабо шевеля пальцами, ползли на грудь, продвигаясь к горлу. По лицу ее плыла тень, уходя вглубь лица, натягивая желтую кожу, заострив нос. Удивленно открывался рот, но дыхания не было слышно. Неизмеримо долго стоял я с чашкой в руке у постели матери, глядя, как застывает, сереет ее лицо. Вошел дед, я сказал ему: «Умерла мать». Он заглянул на постель: «Что врешь?» Ушел к печи и стал вынимать пирог, оглушительно гремя заслоном и противнем. Я смотрел на него, зная, что мать умерла, ожидая, когда он поймет это. Пришел в отчим, в парусиновом пиджаке, в белой фуражке. Бесшумно взял стул, понес его к постели матери и, вдруг ударив стулом о пол, крикнул громко, как медная труба: «Да она умерла, смотрите!» Дед, вытаращив глаза, тихонько двигался от печи с заслоном в руке, спотыкаясь, как слепой. Когда гроб матери засыпали сухим песком, и бабушка, как слепая, пошла куда-то среди могил, она наткнулась на крест и разбила себе лицо. Язев отец отвел ее в сторожку, и пока она умывалась, он тихонько говорил мне утешительные слова: «Ах ты! Не дай бог бессонницу! Чего ты, а? Уж это такое дело! Верно я говорю, бабушка? И богатую, и просту, всем дорога к погосту. Так ли, бабушка?» Взглянув в окно, он вдруг выскочил из сторожки, но тотчас же вернулся вместе с вяхерем, сияющий, веселый. «Ты гляди-ка», — сказал он, протягивая мне сломанную шпору. «Гляди, какая вещь! Это мы с вяхерем тебе дарим! Гляди, колесико, а? Не иначе казак носил да потерял. Я хотел купить у вяхеря штучку эту. Семишник давал». «Что ты врешь?» — тихо, но сердито сказал вяхерь. А Язев отец, прыгая передо мной, подмигивал на него и говорил: «Вяхерь-то, а? Строгий. Ну, не я. Он дарит это тебе. Он». Бабушка умылась, закутала платком вспухшее синее лицо и позвала меня домой. Я отказался, зная, что там на поминках будут пить водку и, наверное, поссорятся. Дядя Михаил еще в церкви вздыхал, говоря Якову: «Выпьем сегодня, а?»